Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. Отец Павел, вот я, слушая вас, подумала, что как странно, вот акцент Западной Церкви на празднование Рождества Христова и акцент Восточной Церкви на празднование Пасхи.
Да.
То есть получается, что для западного христианства очень важен вот этот вот вход в конечную жизнь.
Да.
А для
восточного
восточного христианства самое важное — это выход в жизнь вечную.
Да, да. Причем, видите, у нас же в греческой традиции, в православной богослужебной традиции, у нас ведь Пасха-то начинается не с воскресения Христова. Она начинается со Страстной Седмицы. Мигали в Лумазу, Великая Неделя, Страстная Неделя. И вот они взаимодействуют друг с другом. Почему вот в духовных учебных заведениях, вообще в церкви, вся деятельность, она прекращается с началом Страстной Седмицы. Потому что без нее не будет и Пасхи. И только вот это взаимодействие, а что такое? Это проживание смерти. Понимаете, это глубочайшее переживание смертности. Я тут работал над темой пастырская помощь в горе, в ситуации горя, да, и вот открыл для себя замечательную работу Федора Ефимовича Василюка на эту тему, может быть, одного из наших мэтров православно-ориентированной психотерапии, понимающей психотерапии, вот, и он очень важно показывает, очень, так скажем, убедительно показывает, что горе должно работать. И сразу мне вспомнилось песнопение, этот «Ирмос», надгробное рыдание, творящая песня «Аллилуйя». Что вот, представляете себе, в четырех словах гимнотворец смог вложить самое существо сложнейшей проблемы – это работы горя. Надгробное рыдание. Это что значит? Если человек не рыдает, если у него не происходит вот этой острой эмоциональной реакции на утрату, значит, все совсем плохо. Он застыл, он находится в состоянии оцепенения, шока, глубокой заморозки, если вообще ничего с ним не происходит. И когда вот это надгробное рыдание мы слышим в храме, в Великий Пяток, да, вот этот плащ Богородицы, канон после выноса плащаницы, слушайте, ну это просто вот, ты вспоминаешь, у тебя мурашки бегут по телу, потому что это настолько глубокое переживание смерти, это вот как плакальщицы, да, в разных народах, они не просто ведь... Как у нас думают, вот какие-то экзальтированные бабенки там начинали голосить, там, это искусство. Я когда узнал, что, оказывается, на профессиональной плакальщице в народах разных, причем народах, традиция фактически одна и та же. Они никогда не могли просто так плакать. Они обязательно знакомились, чем жила семья, в которой усопший был, чем он интересовался. Ну, вот, то есть они пытались как-то вот прям проникнуться, пропитаться, прочувствовать жизнь семьи, которая понесла эту утрату, и как бы взвалить на себя эту боль и превратить ее в плач. И это настолько работало, ну, с точки зрения психотерапии, эффективно, что люди, находившиеся вот это, в этой заморозке, они оттаивали. У них появлялся вот этот плач, вот этот выброс, вот этот крик. Крик из глубины души. И дальше следующее слово, надгробное рыдание, творящее. Творящее. То есть оно само по себе не работает. С ним надо работать. Это и есть работа горя. Оно должно именно вот войти в какую-то глубину самого человека. Человек должен прожить это горе именно как горе, именно принять эту боль, принять это страдание, принять это расставание и прожить свою жизнь через это все, не боясь. И дальше творящая песнь «Аллилуйя». Продуктивная работа горя, она заканчивается тогда, когда человек, оборачиваясь назад, он разводит себя нынешнего и того, кто был в состоянии потери. И вот из состояния себя нынешнего смотрит назад на эту ситуацию потери со словами благодарности. С благодарением Богу за то, что он так все премудро устроил. Человек, кто находится в начале этого пути, это видится кощунством, невозможным, безумием, чем угодно. Но именно потому, что он в этой ситуации. И вот у него есть такой образ, что в результате работы горя человек должен увидеть себя самого и того, кого он потерял, в каком-то очень, ну, таком эстетически, причем именно интересно, эстетически привлекательном ключе, своего рода некой иконичности. Что тот человек, которого мы потеряли, он должен стать своего рода некой иконой, которая там, она не здесь. Это не призрак, который вот никак мы не можем отпустить, он нас отравляет. И в этом смысле как раз практика прославления святых, вот это изображение икон, то, что мы их любим, то, что они продолжают нам помогать, они взаимодействуют, но они не являются, как сказать... тем, что нас отбрасывает назад. Вот это очень... То есть в самой церкви ее практика почитания святых, вообще отношение к усопшим, она, на удивление, очень психотерапевтична. Именно благодаря тому, что вот это проживание потери, открытие себя для смерти, не трусливого бегства от смерти, не попытки скрыться, спрятаться от нее, но... При каком только условии, что мы со Христом, что за нашей спиной, или точнее мы за его спиной, мы этой смерти уже не боимся. Мы уже как бы смотрим, ну, так скажем, с улыбкой в ту сторону, потому что тот, кто посмотрел ей в глаза, он ее обескровил, он ее обессилил. Смерть теперь, смерть, где твое жало, да? Вот эти вот потрясающие стихотворения, я недавно его... С ним познакомился, забыл фамилию, замечательная молодая поэтесса, по-моему, она как бы не из Донецка, в общем, откуда-то из тех мест. Неудивительное стихотворение, где она описывает этот плач Богородицы, и как Христос отвечает ей: «Мама, я сделал то, что ты сказала». Это вот, ну, просто вот, не буду сейчас его искать, я думаю... Те, кто хотят, они найдут. Не плачь, мама. Не плачь, мама, да. Я сделала то, что ты мне сказала. Да.
Но, несмотря на все свое глубокое согласие со всем вышеизложенным, я все-таки обратила бы внимание на то, что живая жизнь, она немножко по-другому заставляет это все прочувствовать. Но просто обладая опытом провожания уже... ни одного своего близкого человека, причем не то, что вот прощание, а сопровождение, что ли, к этой черте. Вот вы говорите о необходимости переживания горя. Я думаю, что многим знаком опыт, когда близкий вам человек обречен, и вы это знаете. И вы понимаете, что тут уже не поможет никакие телодвижения, ни деньги, ни связи, ни отсылка на лечение за границу. Вот есть такой приговор – терминальный больной. И вот он у вас на руках, это дорогой вам человек. И вы проживаете вместе с ним вот эту финишную прямую. Я думаю, что многие со мной согласятся, что в это время вы полностью забываете о себе. Вы перестаете вообще замечать себя в зеркало, то есть вы чисто функционально смотрите там, не вышли ли вы из дома в ночной рубашке, а так, в принципе, вам все равно, как вы выглядите, что вы ели или спали, или у вас все ваше существо сконцентрировано вот на этом уходящем дорогом вам человеке. И в этот момент, я не знаю, как у кого, но вот в моей жизни так всегда бывает, что в этот момент, если можно сказать о молитве, что она наиболее качественная, вот, наверное, самое искреннее от сердца глубокое обращение к Богу идет об этом уходящем человеке. И если Бог даст вам держать его за руку в последнюю, вот в последние минуты его земного пребывания, у вас создается ощущение, что вы вот этот вот барьер переходите, взявшись за руку вместе. Поэтому, когда вот вы говорите о том, что необходимо пробить некое какое-то средостение, а может быть, и не надо ничего пробивать, потому что вот это состояние опустошения после того, как вы все это пережили, его помогает снять не плач, его помогает снять, как ни странно, вот эти... Ну, казалось бы, во многом вполне бессмысленные хлопоты по организации похорон и поминок. Я когда... у меня у самого этого опыта не было, я думала, господи, зачем нагородили все вот какие-то эти поминки, эти застолья какие-то, вот эти вот явства какие-то ритуальные, все, сколько ненужного нагородили люди вокруг этого. Когда у меня мама умерла, я поняла какое-то великое благодеяние народной культуры, потому что если бы мне не нужно было вот первые три дня пребывать постоянно в этих хлопотах, я, наверное, бы сошла с ума. Просто от обрушившейся этой пустоты. Поэтому тут разные механизмы.
Понимаете, это временная анестезия. Пустота все равно обрушится. Она никуда не денется. Она все равно обрушится. И тут важно, чтобы вот именно не оказаться в состоянии застрявшего горя. Чтобы горе не застряло. И в этом смысле, конечно, человек церкви, человек веры, у него есть гораздо больше ресурса для того, чтобы этот плач его переплавить вот в благодарение. И то, что вы сказали, да, что происходит с человеком, когда он понимает, что близкий и любимый человек обречен, он начинает его любить. Понимаете, опять-таки это об одном и том же. Чтобы по-настоящему начать любить человека, надо понять, что он умрет. Но только после этого ты понимаешь, что каждая секунда, каждая минута, вот все, что можно провести рядом с этим человеком и что можно ему дать, оно бесценно, потому что завтра этого может уже не быть. И вот это-то и дает, ну, так скажем, весь вкус жизни, вот парадоксальным образом, невозможность того, что это может быть бесконечно, оно возносит ценность того, что есть, вот этих последних минут, последних мгновений, чего угодно, последних лет. Мы не знаем, сколько там. Оно поднимает совершенно в какой-то другой статус, вообще в космический какой-то статус, о котором люди, у которых таких проблем нет, они даже не догадываются, они даже не представляют, что это вообще, что такое вообще в жизни может быть. Оно действительно так. Знаете, я нашел это стихотворение, это Анна Долгорева написала этот стих в 19-м году, не могу его не прочитать. А воздух жаркий и липкий, и так его мало. Пропустите, говорит, пропустите, я его мама. Но ее, конечно, не пропускают. Ад хохочет, трясется и зубы скалит, торжествует. Она говорит, дайте мне хоть ручку его неживую, подержать за ручку, как в детстве. Я же мама, куда мне деться? Вот она стоит, смерть перед ней, в глаза и смеется. Пасть у смерти вонючая, зрачки колодцы. Смерть идет по земле и стирает гранит и крошит. Она отвечает, маленький мой хороший, ты уж там, где ты есть, победи, пожалуйста, эту дрянь. Ты вот ради этого, пожалуйста, встань. Открывай глаза свои неживые, незрячие. И плачет, сильно-пресильно плачет. Он войдет в ее дом через три дня. Мама скажет, мама, послушай, это и правда я. Не плачь, родная, слушай, что тебе говорят. Мама, я спустился в ад, и я победил ад. Мама, я сделал все, как ты мне сказала, смерть. Где твое жало?
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами и с вами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим об очень непростых переживаниях, связанных с уходом из земной жизни. Вот Я тоже очень люблю эту фразу из отпевания «Надгробное рыдание, творящей песни Аллилуйя». Как человек, который какое-то количество времени пропел на клиросе в кладбищенском храме, это вообще очень близко, все, что связано с отпеванием. Но, вы знаете, это ведь тоже подарок, который может быть, а может не быть. Я сужу по тому, что я наблюдала много лет, провожая чужих близких. То, что я испытывала, когда провожала своих близких. Бывают ощущения связи, вот какой-то труднопередаваемый. Трудно другому человеку объяснить, почему, например, я всегда чувствовала, что моя родная бабушка, папина мама, с которой я почти не общалась, пока она была жива, сыграла колоссальную роль в моей жизни, потому что из нашей нерелигиозной и неверующей семьи она была единственной верующей, правда, она была старообрядка, но верующая она была на самом деле, и... Почему-то, когда мы ее похоронили, я очень полюбила, без всяких каких-то философских обоснований, просто мне нравилось приезжать на Рогожское кладбище, не то что к ее могиле, а просто вот мне понравилось гулять на Рогожском кладбище. Звучит дико, но это факт. И потом, когда уже в 20 с лишним лет я пришла в церковь, у меня было ощущение, что она как бы за шкирку меня туда привела. Откуда возникает наше ощущение связи с ушедшими нашими близкими?
Знаете, есть... У меня ответ, ну, он меня, по крайней мере, всегда вот буквально спасает, да, то, что Бог любого человека бесконечно ценит, бесконечно им дорожит. И человек, который уходит отсюда, он уходит не в пустоту, он уходит к Богу. А поскольку доступ к Богу есть у нас у всех, соответственно, через Бога, через молитву, через общение с Ним, через причащение, мы имеем доступ ко всем тем, кто был нам дорог, близок, и тех, по кому тоскует душа наша. Потому что в конечном итоге она тоскует всегда по Богу. И самые лучшие мгновения нашей жизни, самые близкие, дорогие, любимые нами, они всего лишь отражение одного и того же. Они отражали нам того же самого одного Бога. Источника всякого блага и источника всякого света. Поэтому вот верующий человек в этом смысле, он куда гораздо более устойчив. Он понимает, что у Бога ничто никуда не пропадает.
Но вот вы сказали для меня очень такую непростую фразу, когда человека мы провожаем, когда мы знаем, что наш близкий человек не обречен, мы начинаем его любить. А это необходимое условие любви? Мы как-то по-другому любить не можем, а только вот на таком изломе, на трагедии, на разрыв, что называется.
Знаете, я думаю, что как раз, знаете, всякая горечь расставания таит в себе радость встречи. И всякая радость встречи таит в себе горечь расставания. Поэтому если мы хотим, наверное, ну вот, когда... ощутить полноту этой любви, то надо внутренне впустить смерть. Вот он парадоксально. Мне сложно это как-то объяснить. Вот, но только об смерть мы начинаем жить. Только об принятии, вот это прямое принятие веры смертности своей, смертности своих близких, смертности всего, что нас окружает. У нас раскрывается эта готовность и благодарность Богу за то, что есть.
Но знаете, это интересно в моем вот жизненном опыте преломилось, когда умерла мама, у меня вдруг очень остро пришло какое-то нежное жалостливое отношение ко всем старикам. Я заметила, что если раньше, вот, предположим, оказываешься в магазине в момент, когда скидки для пожилых людей, и вот около кассы там стоит человек 5, руки у них трясутся, глаза не видят, деньги они никак не могут отсчитать, и ты стоишь и думаешь, господи, когда же это все закончится. И вот после маминой смерти я обратила внимание на то, что это перестало меня раздражать. И у меня, когда я смотрела на этих стариков, у меня было такое чувство такой нежности к ним. Вы знаете, у Марины Цветаевой, как ни странно, в очень раннем возрасте была сформулирована самая главная, мне кажется, в этом смысле мысль: «Послушайте, еще меня любите за то, что я умру». И вот я на них смотрела, и я слышала просто вот эти слова, и думаю, боже мой, почему мы такие странные люди? Мы ходим на краю пропасти все, абсолютно не обращая никакого на это внимания. Но все-таки вот эта вот способность открывать в себе любовь только на краю меня немножко тревожит. Неужели невозможно никак по-другому?
Вот не могу не прочитать очень любимые мной стихи Андрея Вознесенского. «Поглядишь, как несметно разрастается зло. Слава Богу, мы смертны, не увидим всего. Поглядишь, как несмелы табуны васильков. Слава Богу, мы смертны, не испортим всего».
То есть это вот единственный такой оптимизм, который можем мы себе позволить.
Понимаете, оптимизм-то ведь он в чем? В том, что даже то зло, носителями которого мы с вами являемся, оно внутри нас не бесконечно. Что Бог полагает пределы даже самому жуткому злу, носителем которого может являться человек. Слава Богу, мы смертны, не испортим всего, даже если очень бы захотели.
В таком случае, почему все-таки акцент именно на оптимизм, даже в церковной жизни, даже в приходской жизни, и вообще в большинстве церковных и околоцерковных СМИ все время вот этот вот такой очень ярко выраженный акцент на позитиве, на том, что вера — это радость.
А еще со Христом страдаем, со Христом прославимся. Елица во Христа крестистися,
во Христа облекостися,
но мы в смерть его крестились. Это как раз-таки не тот, знаете, позитивный психологический настрой на все хорошее и против всего плохого. Нет, как раз-таки вот в церкви, вообще в христианстве как таковом, очень трезвый, гармоничный, здоровый взгляд на то, что только через вот это принятие во Христе, через Христа, смерти, смертности, умирания, мы начинаем жить и уже живем вечно.
То есть получается, что никакое православие лайт, так называемое...
Оно невозможно. Оно, в принципе, невозможно. Сама постановка вопроса, она искусственная. Это, понимаете, это, не знаю, это как прийти... Да, вот образ такой у меня есть. Человек хочет, чтобы его ребенок научился хорошо играть на музыкальном инструменте. Ребенок пришел в музыкалку, один день походил, сказал: не-не-не, я не буду, пап, слушай, у тебя денег много там, там можешь там просто купи мне диплом. И он покупает диплом о том, что ребенок закончил школу, и в один прекрасный момент с этим дипломом ребенка приглашают за инструмент. А ребенок: я же не умею играть, подожди, диплом есть. Понимаете, так вот церковь, она учит человека играть на музыкальном инструменте, а это работа, это труд, это самоущемление, это самоумертвление. Да, это как раз-таки вот постоянное взаимодействие, постоянная борьба с самим собой. Но человек в итоге получает настоящий диплом, а не купленный.
Способность любить. Я думаю, вот отношение к смерти, оно как-то транслируется еще и на отношение к старости. Почему у нас большинство людей так боятся самого даже слова, не говоря уже о том, что применить его к самим себе? Это удивительно, потому что вот я свидетельствую, как человек, уже достигший этого возраста, это дивное время, которое по великому милосердию Божию нам отпущено, потому что очень многое из того, с чем мы сознательно боремся всю нашу...
Отваливается.
Да, оно просто само по себе уходит, и ты только не перестаешь удивляться, а чего-то, собственно, столько было усилий потрачено.
Знаете, это тоже нужно. Эти тоже, условно говоря, какие-то там блоки, ракеты, которые выводили ее на эту орбиту, они тоже были нужны. От них надо было в свое время, хоп, они должны были отвалиться. Вот, но без них, может быть, ракета никуда бы не взлетела.
Но вот этот страх старости — это продолжение того самого страха смерти.
Конечно, да, да. Это именно такой непереброженный, не вызревший страх смерти, который пугает именно из-за попытки его отрицания, из-за неготовности принять, из-за неготовности впустить смерть. Вы ее хотите, не хотите, все равно придется впустить. Но другое дело, когда вы уже к этому готовы. Причем, видите, как интересно, вы готовы в своей неготовности. Вот ваша неготовность, но осознанная, она и является свидетельством вашей готовности. Вот точно так же, как мы причащаемся, да, мы не можем прийти широко распростертыми руки в бока, что, ну да, я весь такой, вот я хорошо приготовился, да, я вот достоин причащаться. Нет, вот и парадокс, что твое полное осознание абсолютного недостоинства твоего причащения является единственным условием твоего причащения. Вот тут то же самое. То есть четкое понимание того, что ты боишься смерти, ты не готов к ней. Ты не знаешь, что тебя там ждет, но ты вот с закрытыми глазами вверяешься в себя целиком Богу, Отцу, и делаешь этот шаг. Даже ты его не делаешь, ты его ждешь, когда тебе его сделают, пинка дадут. С полным пониманием то, что ты не готов. Это единственное нормальное состояние, в котором можно встречать смерть.
Почему мы не идем к этому сознательно? Почему всячески противимся сознательному движению в этом направлении?
А это и есть брань между ветхим человеком и новым, между тем, который по похотям плоти и мира сего, и тот, который по Христу. Вот апостол говорит не просто так, что я наношу постоянно в себе мертвость Господа моего Иисуса. Это же, ну, не абстрактные какие-то слова, это не какие-то идеологемы. Это вот некое ощущение, вот этот, ну, простите меня, вкус смертности. Вот я думаю, вы очень хорошо сегодня показали этот вкус смертности, когда человек находится рядом с умирающим, близким, родным. А ведь этот вкус можно носить всю жизнь. И об него человек жительствует. Об него вся жизнь, она, ну, какой-то другой становится совсем.
Вот получается так. Есть качественно два разных страха смерти. Позитивный и негативный. То есть можно бояться смерти и всячески убегать от мысли о старости, от вообще даже каких-то...
напоминаний любых, да. Прикосновения то есть, любого, да.
Да,
то есть... Это то, что делает, ну, сейчас, к сожалению, западная, да, секулярная культура. Смерть должна просто вот... Ее надо закрыть рюшечками, чтобы она нигде не появлялась. Жил-жил человек, все про него говорили, умер, все, оп, как будто и не жил.
Больше того, я помню еще вот в юности, когда вообще заходил разговор о том, что вот мы все умрем, мы все сходились в мысли, что самое замечательное – это умереть внезапно.
Угу.
Вот просто сердце остановилось, там шел по улице, вдруг...
Ну, это тоже такое вытеснение, да.
Да, то есть вот это вот казалось идеально, это вот так. И сейчас страшно себе представить, как то есть вообще не покаявшись, не причастившись, не примирившись.
Вот. Не войдя вот в эту стихию, вот через церковную такую подводку, как бы, да, да. Почему мы молимся? Мы же постоянно просим на каждой службе непостыдной, мирной, безболезненной, доброго ответа на страшном суде Христовом. То есть это очень важно. То есть мы фактически об этом просим, чтобы войти в смерть, ну, не мгновенно, не рухнуть в смерти, да, а вот в нее вот войти так, как Церковь нас способна к этому подготовить. Это очень важно.
Но многие вещи чисто житейские тоже какого-то, в каком-то смысле можно расценить как такие подпорки, что ли, на этом пути. Вот не было такого, ну, в Советском Союзе понятно, но, в общем, долгие годы не было такого в обиходе, как составление завещания.
Да, да, да.
Но если ведь подумать...
Это очень важно. Я считаю, это очень важно. Я считаю, чем раньше человек начнет составлять завещание, даже для самого себя. Но есть же в психологии различные практики, когда человеку предлагается написать письмо самому себе, там, или в прошлое, или в будущее, да? А ведь завещание что такое? Это же тоже диалог с самим собой. Это диалог через призму смерти, оценки того, что происходит вокруг тебя вот в данный момент, сейчас. И это прекрасная практика. Это духовная практика.
Ну и потом...
Это не приговор самому себе, что вот я написал завещание, значит, я уже там собираюсь помирать. Как говорится, помирать собираешься, а рожь сей.
Ну, это да, и потом все эти какие-то суеверия по поводу того, что...
Да, это чисто суеверные вещи, конечно. Чем человек взрослее, ответственнее и, я бы сказал так, любвеобильнее, тем раньше он будет писать свое завещание.
Но что касается любвеобильности, я с вами еще согласна чисто с такой житейской точки зрения, потому что если мы кому-то что-то оставляем, нужно подумать, как бы сделать так, чтобы люди не перессорились после вашей кончины. Да, да. Потому как если они близкие, если они вам дорогие, то...
Нужно... Позаботьтесь о них сейчас, пока вы живы.
Потому как иначе вы оставляете... Поле для...
Минное поле, да.
Минное поле.
Минное поле, да.
В особенности, если это касается каких-то недвижимости, какого-то дома, крова, это все очень болезненно всегда, может даже очень близкие и родственные отношения разрушить на всю остальную жизнь.
Ну и потом ведь помните, насколько важно в традиционных культурах было предсмертное напутствие, завещание, когда фактически давался некий наказ близким, живым, там, детям, родственникам. Вот эта последняя воля умирающего, почему она была важной, это тоже, ну, это тоже, понимаете, некая инъекция смертности, правильной смертности, оздоравливающей, омолаживающей смертности в их жизнь. Что ты не просто там себе живешь, ты выполняешь этот наказ. Мне один мой знакомый рассказывал историю, я забыл, это вот реальный факт, значит, описанный, когда какой-то крестоносец идет в какую-то страну, там он должен убить какого-то, значит, человека, вот он делает, и тот, уже умирая, ему говорит, что ты понимаешь, что ты меня убиваешь, а ведь я должен был сделать то-то, то-то и то-то, теперь ты это должен будешь сделать. И этот крестоносец берет и делает то, что обязан был сделать человек, которого он же убил. То есть это совершенно другое понимание, ну, ответственности, да, долга. Это не... То есть ты же живешь уже не своей волей, не ради своих там каких-то хотений, а ради чего-то гораздо более высшего, что даже смерть не может остановить. Вот это, по-моему, прям очень сильно.
Ну и потом, мне кажется, очень важно все-таки хотя бы к старости научиться молиться, потому что если что и помогает на последнем твоем ложе, это то, что ты сам можешь или не можешь. Это мне кажется, для многих все-таки камень преткновения, потому что хорошо об этом рассуждать, когда у тебя ничего не болит.
Это точно.
А когда у тебя болит все, и когда у тебя сил, физических сил ни на что нет, хорошо бы, чтобы хотя бы на короткую молитву осталась сила.
Да, или на такое состояние, когда человек вот отверзает себя в самом нутре Богу и вот разворачивает, знаете, как горло больное солнышку. Это тоже молитва.
Огромное спасибо, отец Павел, за эту беседу. Я думаю, что она... полезно будет не только мне, но и нашим радиослушателям, потому что подумать об этом мы не всегда успеваем и не всегда хотим, а надо бы. Спасибо. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До новых встреч. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер». На радио «Вера».